Спасибо всем, кто сюда пришел. В начале недели мы говорим обычно Шавуатов, это пожелание доброй недели всем. И неделя у нас начинается с воскресенья. Когда мы читаем первый день по субботе, это, разумеется, воскресенье. Благодарность Всевышнему за благословение для этого собрания. То, что Он соединил людей и дал нам возможность быть здесь вместе. Прошу у Него, чтобы Он благословил нас глубже понимать Его Слово, исполняться Его Духом, чтобы только Его Дух был сегодня здесь с нами. Во имя Его Сына Иешуа. Наверное, самая сложная, спорная и многообразная книга Библии – это книга Откровения. Практически на каждый фрагмент есть бесконечное число комментариев. Чего сегодня здесь не будет самых правильных комментариев. Мы попытаемся увидеть некоторые ключи к пониманию этой книги. Если что-то станет более понятным, это значит, что я хорошо сделал свою работу. Если станет больше вопросов, чем ответов, значит, я отлично сделал свою работу. То есть не ждите, что мы поймем сегодня здесь все. Я немножко расскажу вступление к книге Откровения вообще. Ученые спорят, это их любимое занятие, по поводу того, когда эта книга написана. Даты называются от 60-го года до 110-го года новой эры. Ну, конечно, есть особо продвинутые, которые вообще к Средневековью это относят. Но я думаю, на основании всех тех знаков, которые мы видим, что правильнее было сказать, что это 70-й год. Есть спор также по поводу того, кто автор этой книги. В книге написано, что это Откровение Людови Иоанну. И назывались разные кандидаты, какой Иоанн это может быть. Было даже много достаточно известных библеистов, которые приписывали авторство Иоанну Крестителю. Хотя он, разумеется, умер до Христа. Тем не менее, я думаю, что если мы не хотим выдвигать специально какие-то новые идеи, все-таки лучше остановиться на том, что автором этой книги является апостол Иоанн. Тем более, что в тексте, когда мы будем его изучать, мы увидим определенные литературные приемы, которыми Иоанн обычно пользуется. Можно задать себе, почему, собственно, есть так много разных пониманий этой книги? Они иногда прямо противоположны. В еврейской традиции были книги, которые называются «Сифрей Хахма», «Книги мудрости». Мудрость на иврите обозначается тремя разными словами. Хохма, мудрость, первое слово, обозначает мудрость понимания, которое подобно зерну. Зерно уже содержит в себе и стебель, и колосок, и листики будущего растения. Но в нем еще это не видно. Если мы разрежем желудь, не увидим там дуба. Второй уровень мудрости – это бина. Это так называемая женская мудрость. Умение сделать из желудя дуб. В утробе женщины ребенок обретает свое тельце. Часто очень и в быту это происходит. Мужчина покупает дом и говорит жене, ну вот тебе дом. А женщина уже вешает где-то занавески, ставит где-то пуфики, столики. У нас мужчин это не всегда получается. Мы сказали, что книга Откровения относится к уровню хохма. И когда мы ее читаем, мы превращаем ее в бину. Это всегда соавторство Откровения книги и читателя. Мы не можем читать книгу и не находиться там. Но поскольку мы все разные, и понимания рождаются разные. Поэтому если вам кто-то пришел и сказал, вот это место в Откровении нужно понимать только так, а иначе анафема, нужно осторожно к этому относиться, и лучше с таким человеком вместе Откровения не учить. Мы поговорим о некоторых общих символах, которые объединяют книгу Откровения. И эти символы общие для всей Библии. Основная группа символов, которые есть в Откровении, это числа. Мы посмотрим, какие числа имеют устойчивое символическое значение, как это отражается в Откровении. Начнем с двойки. Мы видим в книге Откровения две лампады, два оливковых дерева. Есть еще пары, например, женщина, которая укутана в одежде, на которых есть солнце и луна. В Торе и от Торы до Откровения двойка символизирует свидетельство. Мы знаем, что любая вещь обосновывается двумя свидетелями. Это второзаконие, 17 глава, 16 стих. Часто в свидетели призывается небо и земля. И Павел говорит, тому свидетельство закон и пророки. Также две лампады и два оливковых дерева тоже символизируют свидетельство. Луна и солнце на одежде женщины. Два свидетеля вечного завета между человечеством и Богом, между Израилем и Богом, можно сказать. Два зверя, один из земли, один из бездны, два свидетеля сатаны, это двойка. Там мы видим двойку, мы видим два основания свидетельства. Если помните историю про Лазаря, он просил, там, Лазарь богач, богатый человек просил послать Лазаря свидетеля. Он ответил, у них есть два свидетеля. Закон, пророки. Везде, где мы видим свидетельство, мы видим, что есть два свидетеля. Пойдем немножко дальше. Тройка. Число 3 связано с прославлением. 4 глава, 8 стих книги Откровения. Мы видим прославление на небесах. Тройное повторение. Святой, святой, святой. Кадош, кадош, кадош. Это цитата, в общем-то, из Исаии, 6 глава, 3 стих. Мы знаем, что Иешуа воскрес на третий день. Тоже раскрытие божественной славы. Есть еще одна особенность у третьего дня. Когда мы читаем о истории сотворения, во второй день Всевышний не говорит китов, не говорит, что то, что создано, хорошо. Комментаторы, учителя, переводчики спрашивали, почему такое. И ответ – это слава, сохраненная на третий день. Третий день два раза сказал китов. Тройка связана с дополнительной славой, с раскрытием славы, с дополнительной благодатью. И также мы сказали еще воскресать на третий день, но и свидетели, о которых будет говорить книга Откровения, они тоже воскресают на третий день. Ну и Иона, который вышел из чрева кита на третий день. Тройка, мы сказали, это раскрытие славы. Четверка и в природе, и в Библии связана с направлениями мира. Есть 4 ветра, есть ангелы, которые стоят по 4 углам земли. Мы не должны думать, что земля, она четырехугольная. Просто ангелы действительно стоят с 4 сторон по 4 метрам, как направление компаса. То есть четверка, по сути, символизирует мир, глобальность и раскрытие на весь мир. Пятерка. Пятерка связана с благословением, с обилием, с изобилием. По исполнении 5 месяцев закончился поток. Мы знаем, что он шел 150 дней. Это 5 месяцев. Мы читаем, что Беньямин, сын Иакова, получил от Иосифа в подарок 5 одежд. Это Бытие 43-34. И также Беньямин получил 5-кратную порцию еды. Это такое необычное благословение. Представьте себе, вы пришли куда-то в гости, вас хотят очень уважить. Это не просто добрые хозяева, это наместник фараона, у которого не очень хорошо отказываться и не доедать. В 47 главе книги Бытия, 26 стих, мы видим, что 5 братьев пришло к фараону, чтобы получить благословение. И фараон дал им самую лучшую землю, которая нужна была в Египте. Мы также знаем, что когда Давид пошел воевать с Голиафом, что он взял с собой? 5 камней. Мы знаем, что Иешуа кормил народ 5 хлебами. Мы видим в книге Откровения, что власть саранчи ограничена 5 месяцами. 5 – это полнота благодати, изобилия, прекращение наказания, прощение и так далее. Традиционно шестерка связана с несовершенством человека. Человек создан на 6-й день. 6 – человеческое число. Говорится о том, что у трона Соломона было 6 ступеней. Почему комментатор говорит, почему не сделал 7? Потому что 7 – это совершенство, которого человек еще не достиг. Конечно, полнота достигается в Машехе, а 6 – это число человеческого несовершенства. Еще одно число, которое мы смотрим – семерка. Есть 7 народов, которые жили в стране. Есть 7 ангелов, 7 духов, 7 звезд, 7 светильников, 7 лампад, 7 рогов, 7 глав у Агнца, 7 чаш. Очень много раз упоминается семерка. Это намекает на разнообразие, на охват всего народа, всего мира, всех людей, всех народов Земли. Все, что связано с полнотой обществ, не людей в отдельности, а человеков и духов действующих среди человечества, среди церкви, среди общины, все связано с семеркой. Если вы помните, как выглядит Минора, я, к сожалению, не великий художник, Минора выглядит примерно так. С двух краев мы видим 6 лампад, символ несовершенного человека, средняя, высшая лампада, Машех, Дух Божий, тогда светильник может быть служить в храме. С этим светильником, вокруг этого светильника человек становится совершенным, получает Святого Духа. Семерка делает несовершенное совершенным. Еще одно число, которое обладает большим запасом символизма, это 12. Есть 12 колен Израиля, есть 12 апостолов, есть у женщины, женщина увенчана 12 звездами, есть 12 ворот Иерусалима. В языческой культуре у язычников, и надо помнить, что это у язычников, есть 12 знаков зодиака, есть определенное разделение людей на 12. В книге Откровения еще и упоминается дерево, которое приносит 12 раз в год. Для чего у него фрукты? Для исцеления народа. Есть обетование такое известное и у пророков о том, что деревья будут давать листья для исцеления. И как бы традиция говорит о том, что 12 дорог шли в страну Израиля. Это действительно так. В старый Израиль лежало 12 дорог для того, чтобы с разных сторон, с разных стран могли приезжать в Израиль. Таким образом, мы видим, что и для язычников существует определенное разделение на 12. И 12 – это тоже определенная полнота. В чем разница между полнотой семерки и полнотой 12? Мы, может быть, в дальнейшем при чтении Откровения будем говорить об этом. Еще одно число, которое несколько раз повторяется в книге Откровения – это число 42. Это, казалось бы, такое число, которое мы не часто встречаем в Писании. Кому-то что-то напоминает, это 42 поколения от Авраама до Иешуа. 3 раза по 14 – это 42. Менее известное число – это число стоянок Израиля по дороге из Египта, по выходу из Египта. То есть мы уже видим определенную параллель с избавлением. Как в Египте, 42 ступени, точно так же от Авраама 42 поколения. Это вопрос просто для общего развития. А зачем Матфей разделяет их на 14? Обычно вы найдете комментарий, что 14 – это по гематрии, по числовому значению Давид. Действительно, евреи знали, что каждое число имеет, каждая буква имеет еще числовое значение. Имя Давид – это 14. Ну, один из торгумов, один из древних переводов говорит о том, что история разделяется на 3 этапа. Авраам – это словно новая луна, новый рожденный месяц. И народ Израиля поднимается, восходит от Авраама к Давиду до полной луны. Это понятно, что это 14. Половина лунного месяца – это 14. Тем луна начинает ниспадать до нисхождения в Вавилон. Еще 14 пока. И второе восхождение к Машиаху еще до снова до полной луны. Таким образом, 42 – число избавления, число спасения. Еще один исторический пример. Война Маккавеев до победы продлилась 42 месяца. Когда мы это читаем, мы понимаем, что читатель, видящий в книге Откровения число 42, он примерно понимал, о чем идет речь. Это я рассказал о числах для того, чтобы мы примерно попробовали вкус символики книги Откровения. Мы не сможем сегодня все символы во всей глубине разобрать, но мы попробуем прочитать книгу, поставив определенные метки на тексте, для того, чтобы у вас появились какие-то, возможно, новые ключи, новые грани понимания. Я еще раз повторю, я не хочу сказать, что какие-то другие понимания неправильные. Это очень многоликая книга. Я просто хочу добавить инструментов для ее прочтения. Давайте начнем с самого начала. С первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, что зачем надлежит быть вскоре. Здесь есть слово В Скоре, которая часто, я обратил внимание, и в русском, и в немецком языке, переводят как «вскоре», «в ближайшее время». «Скоро». Здесь в оригинале слово, которое можно перевести как «скоро» и как слово «вдруг». Когда мы смотрим на то, что ни одно поколение людей ушло с того времени, когда была написана эта книга, это не совсем «скоро». Это скорее «вдруг». В еврейской традиции было два варианта прихода Мессии. Вовремя бы и там, в его время, то есть. И ахишена, ускорено. Вдруг. Если не удостоились, Машиах явится нежданным гостем. С судом, с громом, с молниями. И, скорее всего, Иоанн использует это слово. Почему мы говорим об иврите, когда книга написана по-гречески? Потому что у Иоанна вообще просматривается иврит через его греческий текст. Он часто начинает предложение со слова «и». Это свойственно именно еврейскому языку, это совсем не свойственно греческому. Иногда порядок слов в предложении показывает, что он переводил свои мысли с иврита на греческий. Поэтому мы можем здесь предположить, что здесь слово «ахишена» вдруг неожиданно случится. В третьем стихе «блажен читающий, слушающий слово пророчества сего и соблюдающий написанное». Здесь тоже нужно обратить внимание, что в разных переводах по-разному, в некоторых переводах написано, что эти слова нужно соблюдать. Не соблюдать, а хранить правильный перевод. Мы немножко перейдем и обратимся к словам «альфа» и «омега». Первый и последний. В еврейских, в Пешите и даже в некоторых греческих слов, в греческих текстах мы встречаем здесь альфа и тава, еврейские буквы. Действительно, мы говорили, что Иоанн, скорее всего, переводил себя с иврита. Если мы посмотрим на еврейский алфавит того времени, мы видим, что буква алиф, она пишется так и сейчас, она состоит как бы из трех частей. Буква Юд, еще один Юд и буква Вав. Вместе два Юда и Вав по гематрии 26, как имя Бога, Юд-Кей, Вав-Вей, как тетраграмматон. В народе ходило такое понимание, байка, что у человека сердце состоит из двух частей. В каждой части, вправо и влево, имя Юд, Всевышний. Тогда появляется Адам Алиф. Ну и последняя буква алфавита, буква Тав. Сейчас она пишется совсем по-другому. В том алфавите она писалась как крест. Когда пророку говорят пройти по городу и начерти букву Тав на лицах, на челах всех страдающих, он рисовал крест. Талмуд говорит, что праведник Всевышний умерщвляет поцелуем. Праведников Всевышний смерть дарит смерть через поцелуй. И на лбах у них запечатляется буква Тав. Поэтому крест всегда на челах у праведника. Это я первый, я последний, они я Алиф, я Тав, я Альфа и Омега. Ходят к этим буквам. Я в начале Всевышний, я в конце, моя печать истина, и это буква крест. Дальше он рассказывает, что он находится на острове Патмос. Здесь опять-таки небольшие детали перевода. Где-то написано, что он находится на острове Патмос, страдая за слово, как бы в наказание за то, что распространял слово. Но на самом деле, скорее всего, греческий текст нужно понимать, что он находился там для Евангелия. Не за Евангелие, а ради Евангелия. Иоанну открывается еще, и еще повелевает ему написать письма всем городов, семь городов, среди которых есть важная церковь. Мы говорили о том, что число 7, оно символическое. И подразумевается, что это под семью церквями, которые реально существуют семь церквей. Все-таки это включает в себя символически все земные церкви. Многие пытаются толковать это и о том, что это семь эпох в развитии церкви, семь разных вещей. Мы увидим, что за этим стоят все-таки реальные церкви. И мы видим здесь очень необычное описание Машеха. У Машеха белые волосы, Машеха. Он облечен в падет, и он опоясан на груди поясов. Раньше люди действительно ходили в длинных, не спадающих одеждах. Когда работали, они не перепоясывались. Пояс, перепоясывающий грудь, он символизирует то, что человек закончил работу. И Иешуа, мы его будем разбирать, потому что эти образы будут в письмах повторяться. Но мы увидим здесь, что вот это вот перепоясывание указывается на то, что его работа на земле завершена. Первое письмо ангелу в Ефесскую церковь. Ефес – самый большой город в Малой Азии. Там есть был в то время храм Зевса. Портал храма Зевса был украшен 7 звездами. Мы знаем, что древний человек очень сильно доверял астрологии. Проверяя для того, чтобы проверять, какое ждет его будущее, что его ждет, он обращался к астрологам, к звездам. И астрологи в своих предсказаниях опирались на положение 7 звезд. Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Юпитер и Сатурн. Это даже имена языческих богов. И это украшало храм в Эфесе, чтобы звезды были благосклонны. И поэтому Иешуа, который посылает писать ангелу Ефесской церкви, имеет в деснице, в правой руке своей 7 звезд. Мы знаем, выделили это, может быть, в Евангелии Иоанна. Когда люди говорят о воде, Иешуа говорит, я вода. Когда люди говорят о хлебе, Иешуа говорит, я хлеб. Словно Иешуа ответ на всякую нашу нужду. Здесь Иешуа говорит, это у меня 7 звезд, в моих руках ваши судьбы. Не ищите ничего у звезд, у меня власть. И он ходит среди 7 светильников. Немножко упоминали о том, что светильник может символизировать церковь, общину. Ходит среди светильников, это явно аллюзия на то, как Бог ходил в раю, где был Адам и Ева. Мы увидим дальше, что каждый раз в каждом письме описание Иешуа связано с городом, куда письмо отправлять. Иешуа начинает обращение к Ефесской церкви со слов «Знаю дела твои». В Откровении несколько раз повторяется идея того, что Всевышний судит церкви, судит верующих по их делам. Например, 20 глава, 12 стих. Это не значит, не ставит под вопрос вопрос о спасении, будет ли человек спасен по делам. Вера, стойкость веры проявляется делами. В целом, Иешуа говорит добрые слова церкви. Единственная большая претензия то, что церковь оставила свою первую любовь. Первая влюбленность, первое горение, которое было у верующих, оно было оставлено. В этом Иешуа требует покаяния. Из этого мы видим важную деталь. Церкви тоже могут каяться. Часто нам говорят, потому что церковь, она свята в своей природе. Это собрание святых. Здесь мы видим, что Иешуа требует от церкви покаяния. Хорошим делом считает Иешуа то, что в церкви ненавидят николаитов. Очень-очень мало, что мы знаем о том, кем были николаиты. Есть отцы церкви, древние авторы, которые писали о том, что это были такие еретики, проповедующие вседозволенность. Почему они называются николаитами? Первое предположение, первое, что приходит в голову, конечно, что их руководитель, их основатель звался Николаец. Но имя Николай, Николаус, означает побеждающий народ. Тот, кто побеждает другой народ, не народ, который побеждает. В Торе есть персонаж с именем, который означает то же самое. Это Билам. Слово Бил означает победа, и Ам, соответственно, народ. Как Билам пытался справиться с народом Израиля, сначала там была идея проклясть, потом развратить. С развращением идея удалась. Очень много народу пострадало через это. И николаиты могли сопоставляться с Биламом. Это отчасти намек на то, что с николаитами происходило. Все письма, которые отправляются здесь, все шесть писем состоят каждая из трех частей. Первая часть – это описание Иешуа. Какие-то образы, связанные с Иешуа, и они связаны с тем, что представляет себе город, куда письмо идет. Вторая часть – это критика положения дел в церкви. Третья часть – это награда, которая обещана тому, кто выстоит, кто выйдет из этой ситуации. В 7 стихе награда победителю в том, что он будет вкушать от дерева жизни. Это слово «вкушать» здесь обозначает, что это будет процесс, что человек будет постоянно кушать от дерева жизни. Что такое дерево жизни? Мы знаем, что это было дерево, насажденное в раю. У этого есть еще образ про Тору, про мудрость божественную. Сказано, что она дерево жизни для тех, кто ее придерживается. Тот, кто получит, тот, кто победит, тот будет укоренен в Торе. Сложно говорить по поводу наград, предназначено ли это всем верующим, или как бы это всем видов верующих, каждый из которых получает свою награду. Так или иначе, как бы здесь будут перечислены семь разных наград. Следующее письмо, второе письмо, отправляется ангелу с Смирнской церкви. Это восьмой стих. В восьмом стихе сказано про Иешуа, что он есть первый и последний, который был мертв и все жив. Смирна это был такой небольшой город. Его жители были большими патриотами. Основной их гордостью было то, что город был в свое время разрушен ликийцами. Он был 400 лет в разрушении. И они его отстроили заново. 400 лет их потомки жили в деревнях вокруг города, пока им не удалось город отстроить. Там нашли такую стелу, на которой написано город, который был разрушен и воскрес. И, соответственно, имя Иешуа, не берите себе этой славы. Я тот, кто был мертв и воскрес. Смирна большой торговый центр, и там живет очень много евреев, там очень сильное иудейское сообщество в тот момент. Это было потому, что в тот момент евреи были единственной общиной, которая была сложена от уплаты налога императору, на поклонение императору. И евреи враждовали со всякими общинами, которые претендовали на то же самое. Еврейский народ любит называть себя разными именами, мы очень это любим. Кнессет Исраэль, собрание Израиля. Кнессет Элоим, сознание, собрание Божие. Здесь, как ирония, говорится, они не собрание Божие, они сборище сатанинское. Они называются иудеями, но на самом деле они не таковы. Всевышний говорит, да, вы будете иметь страдания, я дам вам пострадать, может быть, дней 10, и дам тебе венец вечной жизни. Победитель побеждает, победитель получает венец жизни. И не получит, не претерпит второй смерти. Что такое вторая смерть? Вторая смерть – это, согласно еврейской традиции, тому, что говорит, вот это окончательное осуждение. Это погибель после погибели. Окончательное исчезновение из мира. По сути, вот это неувидение второй смерти – то, что сегодня церковь называет спасением. Третья церковь – это церковь Пергама. В Пергама заседает главный римский суд. Его символ – острый, двусторонний, обоюдоострый меч. Он означает, что Рим, он решает, кого миловать, кого казнить. Иешуа представляется в образе, имеющий меч, показывая, у него суд. Что бы там ни решал Рим, Иешуа – это единственный истинный судья. Еще одну фразу, которую нужно понять – Иешуа говорит, что Пергама имеет у себя престол сатаны. В Пергама был большой храм, посвященный богу Асклепию. Это бог медицины. Его символ, сегодня символ медицины, змея и чаша. В центре храма Асклепия стоял большой трон, над которым была эта эмблема со змеей. В этот храм приходили люди, и они для исцеления ночевали там. Считалось, что Асклепий может явиться во сне и нашептать исцеления. Жрецы проделали целую акустическую аппаратуру для того, чтобы через особые трубочки можно было шептать что-то по комнате, по залам и так далее. И очень много людей приходило туда за исцелением. Разумеется, христианские общины, которые тоже практиковали исцеление, были гонимы монополистами от Асклепия. Они же рушат весь рынок. Мало того, что они исцеляют, они еще сами денег не берут и другим не дают. В общем, совершенно непонятные люди, и понятно, что их надо... Понятно только то, что надо гонять. И несмотря на это, церковь не отторглась от веры. Хотя у них есть и держащиеся учения Валаама, видимо, похожие очень на учения тех же самых николаитов. И снова еще говорит: «Покайся, ибо скоро я приду и сражусь с тобой мечом уст моих». В греческом языке есть два слова, обозначающие меч. Одно символическое, одно буквальное. Во всех местах практически изучением одного, в Откровении меч имеет символическое значение. Награда побеждающему для Пергамской церкви. Две награды. Побеждающий будет вкушать сокровенную ману. Мы знаем, что в свое время Моисей взял ману, положил ее в Ковчег Завета и сокрыл ее в Ковчеге Завета. Потом, во времена пророков, Ковчег Завета пропал, соответственно, ману тоже пропала. Хотя мы верим, что это не навеки будет. И Иешуа обещает, что побеждающему даст вкушать из той самой маны. Еще одна награда получит, и побеждающий получит белый камень, на котором будет написано особое имя. Представьте себе человека, которого могут убить, могут бросить подраться со львами, могут сжечь внутри медного быка большого. Он говорит: если ты выстоишь, я тебя накормлю маной и дам белый красивый камушек с именем. Так не очень понятно, что этот камень означает. Я бы не стал умирать за камень, честно сказать. И при всей моей любви покушать за ману тоже не стал. Разумеется, белый камень имеет множество других значений. Белый камень, прежде всего, давался как камень оправдательный в суде. Судьи бросали камни в специальную такую кассу. Кроме того, это сегодня во многих местах при защите диссертации дают белые или черные шары. Белый, значит, прошел, черный, соответственно, не прошел. Кроме того, царь или король мог дать белый камень как пропуск для постоянного входа во дворец. Для этого на камне писалось имя. Король давал человеку, входящему в этот узкий круг, получивший белый камень, давал ему особое имя, которое никто не знает. Белый камень также давал право на монопольную торговлю. Иначе белый камень связан с оправданием и с наделением особыми льготами. И еще одна интересная, отчасти сказочная связь между манной и камнем. Талмуд рассказывает такую байку о том, что вместе с манной попадались белые камни. И тот, кто получал эти камни, тот как бы в этом выражалось особое благословение для нашедшего камень. Опять же, знак особого благоволения, особых льгот и так далее. Мы можем понимать, что для нас это то, что написано в Талмуде, и то, что написано в апокрифах, это все сказки и предания. Но люди, которые жили в то время, они не различали канонические и неканонические писания. Они не умели читать толком. Поэтому все варилось в таком соку, где были разные знания, разные образы. Четвертое письмо написано: самый-самый маленький город из всех семи городов, о которых идет речь. Город Фиатира. Это был маленький городок, где жили в основном ремесленники. Там жили медники, кузнецы и так далее. Иешуа здесь назван пламенный, огненный и, ну, в русском языке совершенно неудобоваримое слово халколиван, как большие деревья. Это одна из статуй в городе, была статуя ремесленника-кузнеца. В ней внутри все время поддерживали огонь, как вечный огонь. И так, чтобы из глаз как бы через глаза был виден огонь. Очень верили жители этого города, что этот кузнец надежно их охраняет. И Иешуа снова показывается как нечто большее, как истинная противоположность ложной вере. Иешуа говорит о состоянии церкви, и здесь упоминается еще один дух из Авели. Это какая-то женщина-пророчица. И, видимо, мы не знаем об этом ничего из Библии. То, что нам известно, написано всевозможными борцами с ересью в 1-2 веках. И одно из, как бы, из того, что мы о ней знаем, что она соединяла людей, призывала кого-то разводиться, сходиться и так далее. То есть она комбинировала семейные пары на свое усмотрение. И сегодня очень часто, как бы, дух Изавели стал таким нарицательным понятием в церкви. Обычно этим обличением обличают какого-то пророчащего, который не слушается пастора, не слушается церкви и так далее. Но у этого нет оснований здесь в Писании. Хотя, как бы, мы уже сказали, что нет единственно правильных пониманий. И награда победителю: кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и дам их пасти жезлом железным, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо да слышит. Ну, с одной стороны, понятно, город ремесленников, город мастеров, кузнецов, жезл железный, выковать, это понятно. Пасти народы тоже понятно. Утренняя звезда – это то время с выходом утренней звезды, и наниматель имеет право поднимать своих работников на работу. Получается, процесс вот какой. Он будет пасти жезлом железным. И они сокрушатся, как сосуды глиняные. Зачем пасти и сокрушать? Когда сосуд становился нечистым, его нужно было погрузить и очистить микву. Иешуа говорит об омывании чаш. Бывают тарелки стеклянные, медные, свинцовые или деревянные. Единственный сосуд, который нельзя мыть в микве, это глиняный сосуд. Язычники, вот эти народы, которые не покорятся, их будут пасти жезлом железным и сокрушать. Тот, кто может их сокрушить, может пробудить их утренней звездой. Фактически дал вам власть умышлять и оживлять. Следующее письмо ангелу Сардийской церкви. Здесь Иешуа имеет 7 духов Божьих. Танах, книга Исаии, говорит о 7 Божьих духах. 11 глава, 2 стих. 7 духов – это Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и Дух благочестия. Похоже на светильник снова. В середине Дух Господень, основной дух, который расходится, и от него отходят еще 6 других духов. И мы говорили сегодня о разных видах мудрости, да, то есть в русском и в немецком переводе, я уверен, что трудно, может быть, различить дух премудрости, и дух разума, и дух совета, и дух ведения, что это за разные качества. Но это разные уровни понимания одного и того же вопроса. Еще одно интересное место, связанное с числом 7, это Захария 4.10. В Захарии 4.10 упоминается 7 светильников, строительный отвес, которые обозначают глаза Господа, глаза Всевышнего, которыми он наблюдает за строительным процессом. За устройством Дома Божьего 7 духов и 7 глаз Всевышнего, 7 светильников наблюдают за ним. Здесь еще тоже говорит о состоянии церкви и говорит о награде, которую получит побеждающий. Побеждающий облечется в белые одежды. Белые одежды – это одежды судейские. И не изглажу его имени из книги жизни. Самое такое, может быть, резкое проклятие, которое существует на иврите и в современном иврите тоже, это да сотрется его имя. тот, кто выстоит, имя того не будет стерто. Более того, как бы еще он обещает это и в Евангелиях, тот, кто исповедует его перед людьми, он исповедует его перед Отцом. Опять же, это исповедание как свидетельство о праведности на суде. Ангел Филофетийской церкви, так говорит тот, кто имеет ключ Давида. Ключ Давида – это тоже такой образ, который в Писании не упоминается. В средние века породилось очень много книг с ключиками Давида, ключиками Соломона, всевозможные талисманы, камеи, заговоры и так далее. И, разумеется, я хочу сказать, что ни к иудаизму, ни к какому иудейскому учению, ни тем более к Писанию вообще никакого отношения не имеет. Ключи от Давида – это ключи от царства, ключи от благословения для народа Израиля. И, ну, соответственно, сегодня, после расширения народа для всего мира. И награда победителю здесь, победитель станет столпом в церкви, в храме Бога моего. Разумеется, да, кто хочет, опять-таки, в предыдущем мире стать колонной в храме. Одна уже как-то посмотрела назад и стала соляной колонной. Возле Мертвого моря стоит. Не очень завидная судьба в нее. Столпы в храме – это еще и священники, которые принимают исповеди людей, которые, ну, в еврейском храме они принимали исповеди, они принимали жертвы, они вели постоянное служение. И они часть божественного служения. И на нем этот человек будет носить на себе имя Бога, имя Иерусалима. Это тоже такая еврейская мифология, еврейская мечта, можно сказать. Новый Иерусалим будет городом, который будет назван именем Всевышнего. В нем будет править Машиах, который нарекается именем Всевышнего. А над всем этим Бог Отец, который назван именем, который есть Всевышний. И таким образом вся земля наполняется славой Божией. И здесь победитель, он тот, кто станет носителем Божьей славы на земле.